Да, у нас 104-й псалом, он достаточно длинный. Вот. Но он, как сказать, достаточно простой. Вот. Это как бы краткий пересказ. Сколько тут стихов? 45 стихах всего Ветхого Завета. Всей истории Ветхого Завета от начала до конца. Нечто подобное мы встречались в 77-м псалме, если помните. Но они очень сильно отличаются между собой. И, значит, вот это отличие, оно, конечно, нам, наверное, поясняет суть этого псалма, его как происхождение, наверное. Я вам напомню 77-й псалом, там как бы так, примерно такая, значит, сюжетная линия, что вот Господь выделил Израиль из всех народов, вывел их из Египта, показывал разные чудеса, но народ их всем бунтовал, все не принимал, роптал, вот, и там предавал, значит, Бога, вот, и в конце концов Бог избрал Давида за его кротость, значит, за его смирение, за его вот любовь к Богу из всех как бы племен, значит, израильских, из всех колен израильских, имя именно вот, значит, Давид, племя Иудово, оно как бы выбрано и всего. То есть это такое краткая история, показывающая первенство именно вот Давида, и, значит, как, что он именно на нем дальше вот, благодать Божия как бы почиет. Вот, он как бы наследник вот этого Божьего преемства. А 104-й псалом интересный. Тут ни слова о Давиде нету. И он такой, ну, даже можно сказать, бравурный. Тут ни слова о ропоте Израиля. Тут одна хвала, одна, так сказать, такое, что Израиль, значит, Бог избрал Израиль, вывел его из Египта, вот, и все Бога слушались, и слава тебе, Господи.
Вот.
Вот. Тут все начинается с Авраама, через Иосифа. Вот. То, что в этом псалме нет ни слова о Давиде, это говорит о том, что, ну, как бы два мнения. Либо это какие-то альтернативные, значит, круги внутри Израиля, которые были против первенства Давида вообще и пытались как-то. Но здесь нету как бы того, кто оспаривал бы первенство Давида. Но, скорее всего, этот псалом до Давидов. Вот. И вот мы видим, что вот эти псалмы уже вот к концу псалтыря, они достаточно ранние. Вот. И то есть Давидом еще, как говорится, не пахло. Но раз такой псалом есть, скорее всего, он как-то связан или с ранними пророками, или с эпохой судей, и, видимо, связан с каким-то отступлением уже от веры, то есть когда началось размываться, значит, в Израиле вера, когда началось влияние вот этих языческих богов, и, соответственно, нужно было как-то народ подсобрать, дать какой-то образ. Но нам этот псалом интересен тем, что как бы вот в этом псалме, понимаете, одна и та же книгу можно провести много разных, ну, так сказать, сюжетных или красных линий, да? Тем более такая сложная, значит, книга, как Библия. Вот. Что является главным? А чего она вообще? Вот. И, в общем-то, когда формировался вообще вот сам этот, как бы, это же много поколений, много авторов, все это такой тоже Библия, это сборник очень многих текстов, значит, и в чем же суть вот этой всей книги? И вот этот псалом интересен тем, что именно вот в этом псалме прослежена именно вот эта красная нить или суть, вокруг которой собиралась Библия как текст. Вот. Вполне возможно, что этот, понимаете, вот всем автор, он решил написать какое-нибудь произведение, роман там, «Война и мир», там, или нет, там, «Преступление и наказание». Вот. И автор, он прежде чем писать, у него есть замысел, да, он должен, чтобы это все не рассыпалось на куски, на какие-то темы, плохо связанные между собой. Ему нужно провести ту линию, которая бы в конце концов, ну или та мораль, которая в конце концов была бы выводом из всего прочитанного. Вот, из этого многочисленных там персонажей и сюжетов. И здесь эта красная линия есть, и она вращается вокруг Иосифа. И тут интересно, прямо тут такая фраза сказана. Значит, оружие или железо прошло сквозь душу Иосифа. Вот, то есть она вокруг душевной раны Иосифа, так можно сказать.
А Божья Матерь Симеон сказал?
Совершенно верно. Вот, это очень интересно, что Симеон повторил 104-й псалом, вот эту фразу. Оружие, да, Богородица, оружие пройдет свою душу. Ну, помните, Иосиф, значит, был любимец, значит, у своего отца, вот, и Иакова, и, соответственно, ну, там, у него одежды были красивее, обетование у него было. Братья позавидовали ему, содрали с него эту одежду, думали прибить, но продали караванщикам, чтобы он подольше мучился. То есть они ему хотели зло умножить, чтобы в рабство продали, чтобы он там в этом рабстве, значит, соответственно, сдох. И то есть не кто-то, именно братья продали.
По зависти.
По зависти, совершенно верно. И...
Но он же реально как бы был в преимуществе.
Ну, он был младше, он не было преимущества, он просто кичился, ходил в нарядных одеждах, в цветных там, понимаете, да. Вот, ну, он был простой, это, но, тем не менее, перед братьями своими, вот, ну, как, он не величался бы там, так сказать, вонючки, а я вот, так сказать, благоухаю. Нет, он просто говорил, да, вот у меня был такой сон, да, вот мне он, так сказать, просто верил в Бога. Для братьев это было, значит, уязвительно все, вот, они его самого уязвили. Ну и дальше помните с Осипом, что случилось, он там, в него влюбилась, так сказать, египетская эта самая принцесса там, вернее, стареющая женщина, 40+, вот, которая уже это подвяливала, ей нужен молодой любовник. И Иосиф решил сохранить свою чистоту, в итоге она его оклеветала, он был заключен в тюрьму, и потом откровение от Бога о семи там коровах, помните, худых и толстых, позволило ему предугадать голод, сохранить Египет и даже приумножить, значит, египетские богатства. И, соответственно, братья этого Иосифа, начался голод по всей земле, и они вынуждены пойти в Египет, где был хлеб.
Отца привели,
да. И он скрывался от них, но он вельможа, они его не узнали, потом он их всех простил. Ну, вот эта вся история. Пока они не вышли из Египта, и по мысли псалма, то есть все это промыслительно, то есть вот эта как бы язва, которая была Иосифа, она, то, что он смирился, понес это все, привело потом к величию народа, и они вышли с богатством и нашли большую сытость на земле обетованной. Но вот этот 104-й псалом, он, наверное, первый из псалмов, который, в общем-то, вышел на вот эту тему, темы язвы или раны от Бога, которое потом уже в христианстве, оно вошло уже как в учение, уже, как принадлежность, как сказать, вообще христианина. Вы помните апостола Павла Галатам? Язву Господа Иисуса Христа на теле своем нашу азу.
Да, на парамане то же самое.
Да, на парамане у монахов написано, ну и на самом деле на каждом должно быть написано христианине. То есть язва или рана Христова – это то, что отличает христианина от всех других людей. То, что он ее носит вообще. Даже в католичестве это буквально понимали, то есть они настолько впечатлялись вот этой темой, что у некоторых там стигматы появлялись, да, то есть какие-то раны, там, такие вот странные образования. Но в православии такого нету, потому что, в общем, не могло быть, потому что православие воспринимало это именно духовно. И вообще, в общем-то, смысл христианства, в конечном счете, это, понимаете, это вопрос о глобальной роли жертвы и жертвенности становлении вообще человека как такового. Вот. Потому что, ну, это в язычестве же было, то есть без жертвы ничего не проходило. Вот. Только язычники это все понимали буквально, что нужно кого-то зарезать, нужно какую-то принести, так сказать, это. И, в общем-то, вся, весь смысл Библии – это перевод этого буквалистического понимания на духовный уровень. Вот. Что дело-то не в том, что мы кого-то зарезали, а чтобы сам человек открыл эту рану в основании своего существа. Ну, это аскетика, это уже целенаправленные усилия по открытию раны. Понимаете, тут, в общем-то, это уже одно из, наверное, таких таинственных. То есть она это не лежит на поверхности, она как бы на поверхности лежит, но не каждый до нее доходит. Да? То есть учение о язве Христа, о ране Христа, о священной ране, она находится в самой как бы глубине христианство, но и оно, как бы, как вам сказать, оно определяет на самом деле суть любого человека. Только не каждый человек может не только до этого додуматься, а это понести само по себе. То есть вот эта жертвенная рана, она находится в основании всякой личности как таковой. И, в общем-то, с этой точки зрения такой парадокс, что вся культура как таковая – это попытка нивелировать, закрыть эту рану. И вся жизнь человека – это попытка не осознавать эту рану, которая находится внутри него самого, которая находится в его основании. То есть человек постоянно от нее бегает. Он не хочет ее осознавать, не хочет ее принимать, но она никогда не дает ему покоя на самом деле, что бы он ни делал. Потому что
хочет от тебя воспитать.
Совершенно верно, да. Рана – это Слово Божие. То есть на самом деле, как сказать, помните, как там, тоже в Апокалипсисе, что из уст Христа вышел обоюдоострый меч, да? Или Слово Божие рассекает до мозга костей, до самой глубины. То есть Слово Божие – это есть меч Божий, который доходит до самого существа человека. И, а человек, он как уж меж вилами пытается скрыться от этого. Вот, он придумывает оправдание, он закрывается, он это... И, ну, на самом деле, чисто психологически, это я вас уверяю, что так и есть, нехристианин, он практически не может осознать эту рану внутри самого себя. То есть это... Совершенно верно, да. Это ужас ужасный. Вот. Он не готов совершенно верно. Понимаете, это точка, в которой соединяется тема любви и смерти. Это и есть жертва, собственно. Да? То есть мы готовы за кого-то отдать жизнь. Да? Вот. Но этого никто не хочет делать, в общем-то. То есть мы готовы принять, чтобы за нас отдали жизнь. Нам это приятно, и мы, в общем-то, готовы разрешить кому-то, так сказать, это про это. И вот, но когда это касается нас самих, то есть человек уворачивается, ну да, муж, мать ради детей там маленьких там-то. И на самом деле человек, не видя рану в основании своей души, он начинает, а рана болит, и он начинает проецировать эту рану на других людей. Начинает обвинять мужа, обвинять детей, обвинять страну, обвинять кого угодно.
Не хочет нести.
Да, он начинает искать причину этой боли в окружающих. А она внутри него самого.
А как помочь ей?
А?
Как помочь, чтобы эта рана не вопила?
Надо и туда, и надо ее открыть и идти. Это крест.
Господь говорит, да.
Обвинять жертву, да?
Совершенно верно, да. Это твоя, ты и есть жертва. Мы возмущены, что близкие не хотят жертвовать ради нас.
Да, вот,
ублажай меня. Ну, хотя бы не ублажать, хотя бы сказать спасибо за то, что мы помыли пол. А мы не можем претензии предъявлять другому. Она жертва, рана, она о нас самих. Вот. Это наш ужас, как говорится, это, который в нас, так сказать, что мы должны быть закланы. И, ну, мы знаем, даже Христос, он, так сказать, когда это время подошло, он там в Гефсиманском саду вопил, да, что, может быть, это оно минует. И, в общем-то, это действительно, ну, это подвиг, духовный подвиг. Она очень многообразно проявляется, это, значит, язва в основании. В общем-то, ее основание, когда Адама по замыслу своему, рана не должна болеть. Рана – это отношение с трансцендентным, с тем, что выше нас по сущности. Да? То есть мы Бог, и мы разные сущности, мы разные сущностные модальности. То есть мы горшок, он горшечник. Да? То есть он программист, мы программа. Да? Он создатель, мы то, что создано. И нельзя более высокое по сущности, оно не может войти в более низкое без разрыва. Мы про это говорили, да. Нельзя, так сказать, глобус развернуть на плоскости, чтобы он не порвался, так сказать, или не смялся как-то. Вот, поэтому, но по замыслу, вот, так сказать, там, в раю Адам, прародители наши, Ева, они, их природа была устроена так, что это богообщение, оно происходило не то, что безболезненно, то есть это есть любовь в самом себе. То есть любовь невозможна без разрыва, понимаете? Вот, то есть, когда мы любим, это уже жертва.
Без ран.
Да, совершенно верно. Но это сладкая рана, да. То есть мы готовы жертвовать, потому что возникает этот вот, мы преодолеваем свое одиночество. Вот. Возникает вот Троица, что такое Троица, это три раны, в общем-то, объединенные вот этим единством. Потому что происходит обмен, так сказать, вот, свойствами между лицами Троицы. И Господь, когда выходит на творение, то, соответственно, творение, то есть так был Адам задуман, творение откликалось этим и открывалось на это, ну, не знаю, любое слово. Что такое род? Род. Ну, это рана есть, да, то есть мы говорим, так сказать. И человек говорит от боли на самом деле. Вот ему хорошо, он вообще молчит, если, так сказать, то есть он вопит, там, кричит, там, что-то. Вот. И после грехопадения меч Херувима, он уткнулся в грудь Адама, так сказать, это, в сердце, и нанес вот эту вот, так сказать, рану. Вы помните, как апостол Павел, да, вот бежал, он, так сказать, вот он, это был момент, когда он там, Господь сказал, что ты на рожон-то прешь, это был момент, когда он осознал вот эту вот рану. Он понял, так сказать, это, он увидел за ней любовь. В принципе, чисто психологически, вот у любого человека, если будете спрашивать, допустим, ну, допустим, она проявляется, допустим, в мыслях о смерти. Это она священная рана, она называет. То есть это мысль о смерти, это обратная сторона вот этой язвы Христа. То есть мы, вот я, допустим, первый раз, я очень четко это помню, мне было 5 лет. Может, 4,5, когда я вдруг осознал, что я умру. Это было настолько яркое переживание. Я помню, где это было, как это было, уж сколько лет.
С мозгами или действительно угроза была?
Угрозы не было, в доме было, все, было лето, прекрасная состояние погода. Да, было. Да, но состояние, да. Я помню, что я пошел почему-то, вот почему-то я в туалете, мне там мысль пришла, когда я смотрел в унитаз. Вот. И это, и, так сказать, и провожал произведение своего искусства, значит. Вот. И вот эта мысль яркая, что я умру, она настолько меня потрясла.
Посетил Господь, наверное, первый раз.
Я понимаю.
Но
я
тебе говорю, что...
Какой я хочу? Крещенный, я в 25 лет крестился. Uh-huh. Знаете, не знаю, у меня одного не было христианина, ни одной иконы не видел. Я даже не знал, что это такое. У нас же, я церковь первый раз увидел, потому что она по какому-то странному совпадению была рядом с цирком в Новосибирске.
Вознесенск.
Ну понятно. Мы в цирк пошли, церкви мне как-то не слиплись. Ну вот, в голове. Я же рассказывал эту историю. Мама мне, так сказать, говорила, мы пойдем в цирк. Я так хотел в цирк, я ночь не спал. Я ножками дергал в кроватке, потому что, может, лет 10 не было. Цирк, да, я не мог заснуть. Я так, так сказать, там комната. Когда я приехал в цирк, у меня было жуткое разочарование. Во-первых, когда я зашел, я услышал этот запах слоновьего навоза. Вот. Совершенно не смешные клоуны. То почему было, от них было страшно.
Вот,
меня просто обманули. Вот. То есть, как я понял, то, что я ожидал, вот. У меня было большое разочарование, очень большое. Мы вышли из цирка, вот. Я говорю, мама, а это что такое? Она говорит, церковь. Пойдем мне хоть в церковь зайдем. Она мне говорит, может, там хоть весело. Мы сунули нос, а там страшные бабки черные ходят. Свечечки. Но вот эта атмосфера таинственности, она меня заворожила совершенно верно. Вот. Церковь и цирк, они же одного слова. Это круг цирка-то. Вот. То есть то же самое. То есть, только там священный, так сказать, круг, а тут круг вот этого, так сказать, это... якобы владение страстями, да, с этим животным началом, так сказать, это. В каком-то смысле церковь это тоже цирк, только там наши страсти подчиняются нам как дрессировщикам, ну, по-хорошему. Вот. Наши слоны, наши тигры, то есть наша желательная и, так сказать, раздражительная сила нас слушают. Вот.
Вы про 5 лет начали, вас привели.
Вот, я просто говорю, что человек, ну, оно пришло, вот этот ужас, что я умру, вот, как неодолимая сила. Ну, и что с этим делать? Вот спрашиваете, да. Вот я вас спрашиваю, вы меня спрашиваете.
Мама не спрашивает, вот. Не спросили?
А?
Вы не поделились?
А бесполезно, сердцем? Бесполезно.
Она на другой волне была.
Бесполезно. У родители не могут ответить на этот вопрос. Ну, может быть, верующие,
не знаю. Не ответили,
кстати,
что придумают таблетки к тому времени.
Ну, что-нибудь, да, наука там, да. Типа
такого. Психиатру повели.
Кстати, единственная задача школы,
нашей?
Да, вообще любой учителя, дать ответ ученику, что такое смерть. Родитель не может дать ответ, вот, потому что он дал жизнь, у него не хватает, его сразу, понимаете, ребенок, это его произведение, жалость, вот, они начинают что-то там лепетать про небушка, про то, где-то, но сущностно они не могут абстрагироваться, так сказать.
Это. Ну, как хирурги своих детей не могут оперировать.
Да, тогда. Совершенно верно, да. То есть вот это вот состояние божественности, которое родитель все равно подсознательно несет, что он дал другую жизнь. Вот, и что вот эта вот кровиночка, она, значит, не должна. Он считает, что родитель должен умереть раньше ребенка. Если ребенок умирает раньше, это вообще трагедия большая для родителей. А учитель, он абстрагирован, он как бы. Он нейтральный, он это его задача. Он несет. Понимаете, если человеку не открыть тайну раны внутри него самого, он не станет человеком на самом деле. Это рана внутри человека Божья, это есть его тема, это есть смысл его жизни. Когда человек теряет смысл жизни, он, значит, теряет встречу со своей внутренней раной. То есть и христианство, оно и говорит, нужно именно туда идти, там очень страшно, там как бы это, но у меня вот... Ну,
надо.
Из моей, а другого пути нет.
Значит, мы должны детям как бы воспитать вот
совершенно
это.
Верно.
Не бояться умереть.
Да. Не то, что умереть,
а... бояться этого страха.
Да, да. Нужно идти там, где
не
этот
идти
страх. А это именно ужас. У меня такое. Это тайна, да, тайна. Та тайна, где сходится на самом деле жизнь и смерть. Но она переживается очень тяжело на самом деле. Я просто такой, может, даже анекдотический пример. Где-то в 12 лет из моей жизни, просто как, это я здесь в монастыре уже, я просто проследил, как вот это, ну, постриг, это же смерть, то есть это социальная смерть, это смерть, это, да, и по неволе как бы начинается осмысление, как... Меня все спрашивают, что ты тут делаешь, почему ты себя закопал, так сказать, в этом, так сказать.
Мир спрашивает.
Ну, конечно, да. Ну, и ты сам себя спрашиваешь, как я довел до такого, так сказать, состояния, да. Но я, так сказать, да, просто по факту, по внутреннему факту, это же, ну, это чудо на самом деле. То есть внутри меня там грыз сплин, что называется, тоска, неудовлетворенность, неуверенность. После когда все пропало.
Все,
я стал, демоны. Да, я стал рад. Это вне этого, да, сказать, да.
В принципе, уже этого не ожидали.
Я этого не ожидал, да. Там у меня были другие, как бы, это, там где-то я обиделся, где-то, так сказать, обстоятельства меня так это. Ну, просто интересно, где-то в 12 лет мы там с друзьями, ну, постоянно это там подростки что-нибудь придумывают, там, какие-то игры. И мы 12, там где-то 12 лет, ну, может, класс там, 7-й все-таки. Мы решили стать все писателями. И каждый должен был написать какое-то произведение, значит, и, значит, ну, кто что старался. Я сел и написал произведение, назывался «Черный замок». Смысл такой был, что...
Проза, стихи.
Проза. Смысл такой, что ну, живет там какой-то, значит, мальчик в этом в городе, но...
Ну,
все пишут про себя. Ну, что в голове было, то вот я спроси, мне, что это написал. Да. Живет мальчик, значит, и он услышал легенду, что где-то за городом в лесу стоит черный замок. Но все туда ходят, ну, детей всегда, кстати, ужастики интересуют. Кстати, это один из проявлений вот этого всего. То есть их кто тянет, как сказать, муху на мед или пчелу на дерьмо. Вот. И вот за городом есть так построен черный замок, и все, кто туда приходит, никто не возвращается. Есть только глухие легенды, так сказать, это. И там что-то настолько ужасное, что если человек туда, значит, попадет, он, значит, это от страха там умирает, и поэтому отряд туда посылали, он не вернулся там, ну и вообще все это, как обычно, все это за это. И он решил все-таки найти этот замок, вот, и он там пошел. Значит, там это друга взял, там, в общем, друг там не дошел. И он его нашел, этот замок, и вот он видит этот черный вход туда, и вот, и он все-таки, закрыв глаза, делает туда шаг. И многоточие.
Как монашество.
То есть я, так сказать, ну, а мы же тут, так сказать, это, ну, работали же, был тут бригадиром, типа. Вот, это. И когда мы последний венец-то залили, а мы же заливали-то из шлака.
Ой.
А я сижу, думаю, что я такое построил? И вдруг у меня ужас опускается, так я черный замок построил.
Замок получается как портал в другой мир.
Да, понимаете, да, совершенно верно, это он и есть, да, совершенно верно. Рано это и есть портал. То есть я не просто туда, я его сам сделал, так сказать, это, то есть это, но... Ну, серьезно, я когда был молод, человек мне сказал, что ты будешь монахом, там, что сказать, не будешь там девок жать по углам. Я бы в шоке был, лучше застрелиться. Как же, ну, как же, что жить-то, так сказать, там, не пить, не курить, не материться.
Как все же.
Да, поэтому, конечно, да, это все, ну, для человека, это все очень, ну, и на самом деле, ну, не знаю, там, любого спроси, там, хочешь там монашество, там, ну, любой спроси. Совсем, так сказать, это. Ну и любое ограничение, мы говорим об аскезе, да, любое ограничение, оно как бы человеком воспринимается достаточно тяжело, вот этой своей плотяности, своей, так сказать, это. Но...
Так, ну, вот этот подарок, вы говорите, это каждому такой бонус или все-таки?
Значит, вот понимаете, Господь каждому стучится, именно он стучится страхом смерти, он стучится вот этим ужасом внутренним, да, что что-то не так, да, одиночеством, сказать. Если человек, это не часто, это как, знаете, как постучали, опять тишина, сказать. Если человек это отвергает, человек начнет стучаться болезнями, катастрофами,
потери
близких, да. Вот у меня бабушка умерла, мне было 18 лет, для меня это был такой любимой бабушкой. И я, у меня запустились, продумал, что такое, давай там что-то про смерть выяснять. Ну вот. Но если человек и это все, а как? То есть культура, да, то есть человек начнет там стараться эту тему закрыть и в нее не входить, и тогда он теряет самого себя.
То есть, ну, отпевать не хотят, путь, поэтому не хотят к нему приближаться.
Да, ну, да. Вообще эта тема, так сказать, ой, да, это, там, кто смеяться, кто веселиться, кто, так сказать, это
запусти все
это.
Все быстро,
да. Но, и я вам скажу больше, кто не обрел, не открыл, не осознал язву основания существа, он не христианин на самом деле. И вообще, и все, кто в церкви на самом деле, они так или иначе соприкоснулись с этой раной. Вот, и по-другому они тут, нет. Другое дело, что их тут начинают колбасить, вот, то есть они начинают, так сказать, от этого закрываться, уходить. Человек боится идти в боль, в ужас, а туда и надо идти. Это, понимаете, в чем боль, ужас? Это обличение себя. Понимаете, другие виноваты.
Закрыть глаза, как в вашем сне, и шагнуть туда.
Да, совершенно верно. Другие виноваты. А понять, что это я виноват, это очень больно.
Ты же уже не бросишь, все равно, да. Наоборот. Против же не надо.
Не надо, совершенно не надо. Сказать. Но не по идее, да, если человек, человек идет сам, то никаких искушений нет. Искушение – это показатель того, что мы не идем туда, куда нужно идти. Вот. Но как только человек шагнул в эту, в это место, в эту, так сказать, в эту, так сказать, самую болевую точку на самом деле, сделал, да, что, собственно, есть покаяние на самом деле, вот, то там вот это поразительный эффект, значит, обновления, как сказать, человек становится настоящим, он становится живым, потому что, да, во-первых, оттуда идет сила Божья, это раз. Во-вторых, человек постигает смысл жизни. В-третьих, он начинает делать то, к чему его призывает Бог на самом деле.
Вот. И радоваться сердце начинает.
И начинает радоваться сердце, да. То есть, а до этого человек только бегал от Божьего послушания. Он, так сказать, своими страстями удовлетворял, да, а ему все хуже и хуже. Как лося, которого подстрелили, ты, знаете, анекдоты, да? Вот. Лося выстрелил охотник. Вот. Он пьет воду. Что такое? Чем больше пью, тем мне хуже становится. Вот. То есть причину и следствие перепутал местами. Вот. То есть вот это вот, конечно, тема. Но вот 104-й псалом, он как бы, он только это вот первое осмысление вот этого всего, так скажем, вот этой тайны, внутренней раны, вот, которая на самом деле является, да, как бы стержнем, который красной нитью проходит через жизнь человека, ну и через жизнь народа, ну, на самом деле через жизнь каждого персонажа Библии, вот. Того же, хотя вот тут тот же Авраам, да, что для Авраама было рано, как вы думаете, открыть вот это рано священное, какой самый ужасный был момент, не помните?
Да? Заколоть Исаака.
Совершенно верно, да, заколоть Исаака, вот этот, так сказать.
И он через силу.
Да, и он, он пошел, так сказать, и там Господь заменил, да. Вот. А у Моисея какой был момент?
Через море перейти.
Да, он махнул там, как волшебник, как Гарри Поттер, бах, и пошел. Вот.
Фараону сходить было тяжко тоже.
Да, он там только все они только разлетались.
Ну а где тогда? В конце пути, что ли, когда его.
Когда он возгордился, когда он ударил. Понимаете, он ударил по скале. Она вот эта есть рана, она потекла воду. А он ее не принял. Он рассердился. Это милость Божия была. Да, и он, так сказать. А для Моисея. Ой, для Давида.
На царство его там угоняли.
Чу, Голиафа жахнул по башке, все довольны, все. Все не было никакого.
Ну, когда пришли, сказали, что овечку забрал.
Ну да, как с Версавии вот это событие. Вот она то скрыла ему.
Было все хорошо,
да, скрыло сердце ему. Он уже все, да, там были все, он, да, бегал, там были всякие, но вот это глубинное, вот это открылось, так сказать, это вся.
А он не видел, тайна, что
совершенно верно.
Отнял последнюю кого-то.
У всех она одна какая-то, да?
Ну она, понимаете, она по-разному проявляется у каждого, да, то есть у какого-то через, допустим, Петра, тоже через предательство. Не, рана-то одна, но она дает, как сказать, вот как, знаете, вот висит шар, с этими, с блестяшками, на него луч направишь, и он блики, так сказать, это.
Снег.
Да, у человека масса проблем. Вот да. Я вас спрашиваю, напишите, пожалуйста, ваши проблемы, чем вы недовольны. Событием, да. И он будет, он листочек испишет, а то и общую тетрадь испишет. Но на самом деле это все блики от одной. Она в ней соль.
Зарубцевать,
да.
И все остальное
покажется. А ее не надо рубцевать, в нее нужно входить. Ее нужно раскрывать.
Миша,
опять хочет она зарубцевать ее. Закройте мне ее. Понимаете, если ты зарубцуешь рану, ты никогда не родишь. В общем, проблема.
Да и не хотели бы родить.
Да,
совершенно. Не надо ничего.
Пусть все зарастет. И рот зарастет. И глаза, и уши, и свет.
Все
равно разрезают. Поэтому рана, она разверзается в этом тайна, так сказать, и в этом, так сказать. Знаете, вот цветок, он раскрывается, зараза, он же разрывается тут, так сказать, это, любой плод, любой там стрекоза вылазит, там бедная бабочка, я смотрел, как бабочка вылазит. Это ужас, ну что, нельзя было как-то по-простому? Вот это вылазит эта личинка куколкой, и у нее хлобы, разрыв по спине. Ну это еще ладно, это еще, так сказать, это, а вот у стрекозы вообще жутко. То есть она вот эта вот личинка, это нормальное существо, у нее глаза, она под водой живет, так сказать, там жрет что-то. Хищный. Это подводное, хищное подводное существо. И вдруг оно вылазит по тростинке на воздух. А это для нее чуждо, это самоубийство.
Ну надо
ты,
лезть.
Ты под водой, и надо лезть. Только ужас она испытывает, когда лежит на воздух. И она там, и она вот на воздухе, она начинает высыхать. И вот видно, я прямо наблюдал на болото хожу, я прямо с часами смотрю. Вот она, у нее глаза личинки, и вдруг начинает высыхать, она начинает умирать. Это чуждая среда. И у нее сзади глаза личинки потухают, и вдруг они просыпаются. И она сама лопается спина, глаза от глаз отделяется, и вылазит стрекоза. А от этой личинки просто пустая, прозрачная оболочка, хитиновая оболочка, гроб, все. И куда она делась-то? Была вот метаморфоза, реально, сказать. И стрекоза, вернее, маленькая, полетела всеми шарами. Совершенно верно, абсолютно правильно, да. Листочек оторвался, так сказать, полетел, так сказать, это. И дерево, росток. Вот. Мне тут одна, так сказать, одну маму одели в черные, она видите, послушницей решила стать при детях. Вот. Она пришла, а дети в ужасе. Мама, ты что черная-то? Тебя что, похоронили, что? Что как в земле, так сказать? И она мне ответит, так зерно не похоронишь, оно росток-то не даст. Вот картошка не хочешь, оставьте картошку на воздухе, она позеленеет, будет ядовитая. Может, ей это бы хорошо, так сказать, из них, да. А нужно закопать, и она сама разрывается, и разрывает почву, и дает новое, так сказать, это. То есть все это, все, да, поэтому так же и дух, его невозможно родить, если мы пытаемся сохранить свою вот это вот, оно все равно сдохнет, оно все равно обречено.
Вот. Получается, вот стрекоза, ну, грубо говоря, безмозговая, а она как бы не спрашивает,
хоть
ей будет плохо, она идет, да? А человек с мозгами, он противится.
Конечно, но у стрекозы нет свободы воли, она идет по закону, который был начертан и Богом.
А что же там воля? Вот.
Ну, не, ну есть воля какая-то, да, но они все равно, это нету свободы воли, да, она все равно находится.
Она назад не может.
А человек, да, человек, у него есть воля, он может остаться под водой. А я что, я как дурак, не полезу я в иную среду. И не дать жить, что ли? Да, мне здесь неплохо, пусть я буду жрать. А он потом там уже, он стареет, то есть личинка остается под водой, она просто умрет там. И все, да. И она не может, сегодня кончается ресурс. И смысла жизни нет. Ну, жрала. Вот. А продолжение, оно в другой плоскости совершенно.
Христиане подготовлены уже к этому всему.
Христиане, совершенно верно. Это зерно, которое поняло, что нужно закопаться, и она даст росток в иной среде.
Угодный Бог.
Угодный Бог, совершенно верно.
Что он хочет.
В этом, так сказать. Но это кто осознал, кто нет. Кто пришел, ну вот хорошо, пойду там покрещусь, там похожу, там свечку поставлю, там, вот, там что-то там послушаю.
Значит, как волшебство относится, ну, с очень волшебным как-то хотя бы образом.
Но без внутренней, понимаете, а если нет открытия внутренней жертвы, это все непонятно, это все никуда. А если мы не с Богом, то мы тайну вот этой внутренней раны мы не вынесем. Она просто у нас не войдет. Понимаете, тогда все виноваты, все, я живу свою жизнь, не лезьте ко мне, я, так сказать, это.
Больше восхищение, болеть начинают, страдать.
Ну, страдать это все проявление. То есть там, святые, они радуются страданиям, потому что они видят первоисточник этого, они видят, к чему они идут. Соответственно, так сказать, они понимают, что это все, значит, да, способы, да, так сказать, открытия этого нового. Поэтому, ну, такая, да, в общем-то, небольшое вступление. Вот. Можно, да, сказать. Да. Не, псалом простой, мы просто по-русски прочитаем быстренько. Вот, тут, в общем-то, ничего сложного нету. Вот, никаких, как сказать, это не псалом откровения, да, разговора с Богом, а это псалом осмысления истории народа вот, в определенном ключе, в ключе Божьего промысла. Но это тоже откровение, но, как сказать, такое больше интеллектуальное. Его называют хохмический псалом, то есть псалом мудрости. Вот. Ну, давайте почитаем его. Будем по-русски читать, чтобы нам не задерживаться. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела его. То есть задача человека – хвалить Бога, возглашать Его среди всех народов. Это, в общем-то, интересно, да, когда человек встречается с Богом, это неодолимое желание рассказать всем про Него. Угу. Вот. Это просто... Это...
Ну, он запрещал при жизни, да? Здесь?
Но человек не готовый, для которого Бог не открылся, это... Это раздражает, но под за этим раздражением скрывается страх на самом деле.
Себя открыть.
Да, именно себя открыть. Личный, да, личный. Да, как бы, что я этот человек не видел. На самом деле человек как бы, это вы пытаетесь человеку открыть его смертность, его относительность.
Что переменил свою жизнь.
Да, что он, да, и естественно, встреча с Богом невозможна без перемены жизни. Вот, иначе это будет просто формальность и, так сказать, как говорится, фарисейство. Вот. Поэтому, да, воспойте ему и пойте ему, поведайте о всех чудесах его. Воспойте и спойте. Тут как бы тут речь идет о, значит, тут речь идет о пении, о музыке, вот этот замар, это музицирование. То есть человек в словах и песнях, ну это же псалтырь, в общем-то, то есть человек поет и это как бы стихи складывает. Да, о всех чудесах его, которые произошли. Хвалитесь именем его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Видите, речь идет тут постоянно об имени Божьем. И, конечно, именно, то есть, когда речь идет об общении, то есть речь идет именно об общении, и когда человек общается с Богом, тогда поселяется вот эта вот радость. Вот, может, слышали, я говорил в воскресенье, да, что торжество православия, да, что.
Что оно не в этой жизни?
Ну да, торжество после страшного суда. Но эта тема это то же самое. Страшный суд это и есть открытие раны, по сути. Вот. Если человек сам себя поместил в страшный суд, то его никто судить не будет. То есть для него страшный суд это открытие торжества. Это открытие встречи с Богом. Вот. То есть это парадокс такой, то есть поразительный. Вот. То есть он и есть. То есть вот эта вот язва, она страшна именно осуждением. Представляете, вы идете на суд, вот, и вас там начнут судить и начнут вам открывать, так сказать, это, ваши, да, ваши грехи, да. А другое дело, а вы пришли, а вы все рассказали, даже что не знал, все показали, где вы трупы какие закопали. Вот, всем рассказали, все. А какой суд, какой? Все понятно, всем все известно, да. Что и адвокат сидит без дела, и прокурор без дела сидит. Вот.
Сделал, да?
Да, и только судья. А судья тоже молчит. Вон, а что сказать? Все, и судья, ну и иди.
Да как это?
Иди домой, родной.
Женщины, никто тебя не осудил, и я не осудил.
Да. И вы понимаете, все рады-то. И прокурор рад, за него работу сделали. И адвокат рад, ему работать не надо. И судья рад. Потому что, так сказать, это... тот, кто, да, ну, сам человек, так сказать. Но, понимаете, это как преступление и наказание, да, то есть это на самом деле, как бы, когда человек считает, что он там, осужден за правильное, да, то есть у него-то нет никакого горя.
Все справедливо для него.
Разбойник, да, справа висел, да? Mm-hmm. Он говорит, мы, говорит, за дело тут висим. Че ты привязался, праведник? Он-то не, он ни за что. Вот, говорит, помяни меня. Вот. У него была радость и умиление. И вот это вот состояние, это и есть райское состояние на самом деле. Вот, он сам себя осудил, ему так же больно, да, но на душе у него легко. Вот. Он там заплакал от умиления, так сказать, это и все. И готово.
Для нас это покаяние, да, исповедь настоящего.
Ну, само собой. Исповедь – это внешняя форма внутреннего покаяния. Покаяние – это открытие. Понимаете, покаяние – это же не слова. То есть мы можем ловить, там, бегать блох, мух, так сказать, разных, так сказать, я то не сделал. Но человек виноват, что вообще он родился.
Уже грех произошел.
Совершенно верно. И это, понимаете, как... Он говорит, а я в чем-то виноват, в чем я виноват-то? А Бог-то с этим вопросом, то есть это вопрос внутри раны.
Ты плод греха.
Ты зачем родился? Вот. А человек говорит, я не виноват, родители виноваты, обстоятельства. И он начинает защищаться. А ему не надо, правда, защищаться.
Я вот. Виноват, что все это грешили из-за меня.
Вот, то есть он берет, то есть и это, понимаете, мы все во всем виноваты. Вот, в принципе, вот цветы доходили до состояния. Понимаете, вот я живу, я мешаю, я кучу продуктов ем, которые могли бы другим достаться, конечно, понимаете. Вот. Я хожу по улице, я раздражаю людей своим видом и, так сказать, своим, так сказать. Он говорит, идут, и тут еще одна сволочь пошла, потом сдохнет. И я это понимаю, что я сделаю. Ну, вот, так сказать, это. То есть, и святые, понимаешь, они мешали, они уходили в пустыню, чтобы... А там он сел, он там все равно что-то ест, а там зверюшки, траву топчет, там раздавил муравьишка, там зверюшки они, так сказать, могли бы это съесть, а он сожрал их, так сказать. Понимаете, то есть это вот это вот состояние, мы от него никуда не уйдем. Мы кислород, понимаете, потребляем.
Что ты умер за нас?
А он мог другому достаться. Поэтому, конечно, сама наша жизнь, она, как говорится, она нам дар, и она нам дадена, так скажем, в подвиг жертвы, но, с другой стороны, человек, он не готов это воспринять. Вот. Он не готов воспринять свою собственную жизнь как подарок, вот, который нужно отдать, из-за которого нужно расплатиться. Он-то считает, что его жизнь – это его личная принадлежность, и ему все должны. Начиная, то есть, почему первая травма ребенка – обида на родителей, что они не обеспечили ему райскую жизнь. Вот, причем даже самые благополучные родители, которые, так сказать, это… И причем даже иногда бывает даже хуже. То есть такой ребенок, который, ну, там, не знаю, там какой-нибудь мажор, да, он во все тяжкие бросается, вот, потому что вот эта благополучная жизнь, она его совершенно размывает, это понятие внутренней жертвенности, и, соответственно, он теряет всякие берега. И, так сказать, это...
Чем жестче, тем лучше.
Да. Без религии вообще это трудно. Либо, понимаете, если без религии человек откроет себе вот эту рану, это вот проблема наших духовных писателей. Там, начиная от Достоевского, Гоголя. То есть они сжирают себя. То есть это вот ощущение собственной вины за происходящие кругом беспорядки вот такого нравственного человека, оно съедает. Вот. Там Достоевский говорил, там мы недостойны там, слезы ребеночка. Там, весь мир не достоится из-за ребенка там, и так далее. А верующий человек, он, в общем-то, видит эту тайну именно в самом себе. И эту тайну никто не понесет, если человек не возложит ее на Бога, в конечном счете. И он, да, радостный, да, кругом беспорядок, кругом ужас, смерть, нечесть. Вот. Но, так сказать, мир возле живет, да, так сказать, но и он злой во мне тоже. Вот. И я не отвечаю за зло, которое вокруг меня, я отвечаю за зло, которое во мне находится.
Каждое
зло не исходило. Да. А оно не может не исходить.
Мирной зайдет.
Да, оно постоянно. Да. Вот это и, ну, на самом деле, так сказать, это, ну, оно может не исходить только в том случае, если мы будем с Богом, если Божья, так сказать, воля будет действовать в нас, и мы будем с ней, так сказать.
Даже и с Богом все равно роптание внутри, оно куда
девается. Ну, так сказать, Господи, слава тебе, что ты, так сказать, это.
Ну, увлекается, но не понимаешь, хотя.
Да, а что вот ты это понимаешь.
Правильно, когда дети своих, ну, допустим, родителей ругают за то, что, ну, как бы, увлечают, что тебе...
Дети,
ну,
ты родители?
Ну, слушай, что ты вот на меня кричишь, поэтому я на тебя кричу. А родитель предъявляет, там, ну, ты что там на меня, там голос или что. Ну, ты же на меня, вот, ну, вот сейчас вот.
Ну, ругаться может до бесполезности, до бесконечности. Претензии у всех друг друга огромное количество.
Задевает сильно, что там.
Ребенок, тем более, он, так сказать, я сейчас говорю, что дети всегда обижены на родителей. Вот. И они обижены на родителей за то, что они не божества. Понимаете?
А время все ставит на места.
Вот. Они-то думают, что родители... Он маленький ребенок, потому что вот мамочка щелкнула пальцами, и все появилось. Вот. А мамочка не тянет, мамочка не мощная. И его начинает раздражать. Думаю, ну есть...
Мощные такие.
Да. Она, то есть, это мальчик ищет богиню в виде жены, а девочка мужа в виде божества.
Справедливая вот эта претензия ребенка?
Да, справедливо, несправедливо, это не его собачье дело, родители обличать.
По башке.
Вот, да, но и родитель должен объяснить ребенку немощь, собственную немощь, да, объяснить, что... Не все совершенно, я несовершенен. То есть, в конечном счете, ребенок, родитель должен подвести, насколько это возможно, человеку к восприятию вот этого. Я говорю, родителю это невозможно. То есть, по идее, родитель должен найти человека, который объяснит ребенку об этой ране. Как только ребенок увидит рану внутри самого себя, осознает ее, он повернется другим совершенно стороной к родителям. У него будет любовь и забота, и нежность.
Через
когда он сам
станет,
совершенно, да, да, бывают люди, которые они с детства такие, это просто вот это открытые внутренние люди на вот это, вот, это да, но это чудо уже Божие, это, как говорится, вообще я думаю, что, ну это на самом деле единицы, то есть я вам реально говорю, то есть мы там можем теоретизировать на этот счет, но я вам скажу, что люди, которые реально понесли бы вот эту открытую рану, вот. Но это реально святые, их может, один на 100 лет там такой дается, вот так если посмотреть. Вот. То есть, не каждый, кто во святых, он как бы там кого-то за труды, ну хороший человек, да, но вот этого нет вот этой изюминки, которую на самом деле люди чувствуют в человеке, да, и которая на самом деле дает ему посмертную живость. Да. Мы не знаем, что у него в душе это сказать, творится. То есть, в принципе, многие святые, они авансом святые. Вот. То есть, церковь, она как бы делает...
Для нас святыми, чтобы мощи. Да. А там ему уже рассчитывают
за... Совершенно верно. Да. То есть, ну, есть однозначные, там, Серафим Саровский, Матрона Московская, да, это понятно, что это. Ну, давайте дальше. «Вспоминайте чудеса его, которые сотворил, знамения его и суды уст его». Вот. То есть чудеса, значит, интересно, что тут как бы...
Все-таки друг другу рассказывают,
да? Ну, в этом-то и... То есть, в принципе, понимаете, рана рану узнает, и рана с раной разговаривает.
Да.
То есть, как вам сказать... Мы тут, конечно, можем далеко, но так, чуть-чуть я могу подсветить. Понимаете, человек на другого всегда выходит раной своей, вот, то есть своей болячкой, своей болезнью,
своей болью,
совершенно верно. Если мы эту болью не несем, мы начинаем раздражаться, и мы ее только увеличиваем.
Там вот. Второго, на которого вышли.
Да, мы ее не утешаем. Вот. Он идет своей вот этой печатью. То есть на ране наложена печать проклятия. Рана – это и проклятие одновременно, и благословение. Они там схлопнуты. Вот. Если человек не осознал вот эту вот язву, она проклятие, он с этой язвы с тем лезет. Он ищет любви, он ищет того, кто бы понес его вот эту
боль.
Вот, боль, да. Принял его с его болью.
Да.
Да. А человек, он сам болит. Он какое-то время несет, а потом он срывается, и он своей раны на него. Да я сама там хотела быть балериной, что-то мне привязалось.
Сама хотела,
да, все это, да, сказать, да. Либо более того, значит, родители не позволяет осознать рану, а запечатывает человека в эту болезнь. Говорит, дурачок, больной, мог быть это. И он делает больнее, так сказать,
и себе, и ему,
совершенно верно.
Господи,
и его рана начинает больнее быть, его, но она не осознается и начинает проецироваться на многочисленные проблемы. Самые разные. Там люди могут просто портят жизнь друг другу.
Да.
Совершенно верно. Если человек не осознал рану, он несет ад, и вокруг становится ад. Как только он рану осознал, вокруг становится рай. Вот. Понимаете? Я вам реально говорю, я уже говорил, я тут уже, наверное, под 200 бабушек похоронил. Вот. Из этих 200 бабушек две было с раем, да? Вот. То есть ты приходишь тихо, и ты хочешь сесть рядом с ней и сидеть, и не уходить. Вот. Она вся больная-прибольная, но от нее свет, любовь. Она говорит, да я страшная, я грешная, я там, да-да-да. Да. Но это не спрячешь, оно из нее идет. Вот. А другая тоже мужкается, но у нее ропот бесконечный. Вот у меня жизнь несчастная, и у нее вот это раздражение, оно фонтанирует, как грязный фонтан. И тебе хочется убежать оттуда. Она тоже причащается, она что-то там высказала, вылила вот этот свой поток, так сказать, это.
Ну,
боль, да. Да, но она, так сказать.
Иногда надо вылить.
Так, я понимаю, если не будешь выливать, да, если не будешь выливать, то вообще, так сказать, оно, тогда ты начнешь убивать других. Если человек, в этом смысл жертвы, либо ты сам себе приносишь жертву, либо ты начнешь приносить жертву ближних своих.
Поедать. Вот.
Поедать, да, да, жрать, совершенно верно. Кусать, нападать, зомби, пока война миров Z. Вот.
Ну, а если один понял эту рану, а второй не понял, вместе и первый не понял.
Если оба осознали, вот это и есть любовь.
Вот, если один осознал, а второй...
Значит, один другого сжирает, и тот умирает, как, значит, ну, как богомол уже жрет.
Да.
Ну, или пауки там.
Зомби-апокалипсис.
Да, зомби-апокалипсис.
Ну, это как бы нормально пока.
Ничего нормального, совершенно нормального,
ну,
этого ничего нет.
Вот,
просто, понимаешь, как сказать, это...
Но
вот, знаешь, да, тут весь вопрос, конечно, как говорит апостол Павел, что неверующий муж освящается верующей женой. Вот. Но будет ли польза этому человеку?
Да, вот. Да, это как бесит. Да.
Потому что, понимаешь, вот там Христа принесли в жертву, и сознательно уже принесли иудеев, в конечном счете. Пусть он будет в жертву за народ, так Синедрион решил.
Да.
Вот. Пусть один погибнет, весь народ погибнет. То есть он сейчас вот.
Принесли все, что фарисеи запугали народ.
Ну, где-то запугали, где-то подкупили, да. Но легче там от этого не стало.
Нет,
вот.
Нет.
И так сказать, да. И ну, для самого Христа это да. Поэтому, конечно, если там жена сознательно решила пойти на то, чтобы ее муж там уконтрапупил, ну это да, ее жертва. Вот. Но если она, так сказать, его просто, понимаете, если на это воля Божия есть.
Да.
Бывает, человек мучительство идет без воли Божией.
Что-то тогда... у нас одинаковая тут
история. Так надо... Как встретиться с Богом? Идите в рану. Только из раны Божий ответ. Вот. И Он вам скажет, что вы делаете. Так... И все, так сказать, это. Понимаете? Но ну, нельзя женщин бить, нельзя их обижать. Это любой мужчина знает, если он мужчина. Вот.
Они же зафрени.
Не, ну, то есть любой мужчина, там, ну, там рыцарь, там, лето, то есть христиан,
да.
То, в принципе, он это понимает. И когда, значит, мужчина поднимает руку на женщину, когда он, так сказать, там, так сказать, как-то это, не видит, что она не мощной вот этот сосуд,
а
вот, он теряет свой образ
вот
мужчины.
Он скажет, да я ничего не
делал. Да, чем говорит, так сказать, это, смысл-то не в этом. Смысл в том, что если жертва женщины пойдет, вот он там прибил свою жену, да, и заплакал, что же такое. Она сказала, вот там, не знаю, там мне одна женщина исповедовалась, сказать, там мужик у нее гулял, бил ее, там, так сказать, там, кутил там всю жизнь, все измывался над ней. Потом паралич у него случился, вот он лег, одна голова живая, все полностью. И вот он год еще жил и год плакал. Люся, прости мне, был, так сказать, она за него там утки выносила, да, так сказать. А кто-то будет материться, так сказать, это, так сказать. Понимаете, то есть вот у него открылось вот это вот, так сказать, да, покаяние, и он увидел ее, вот эту жертвенность, ну и слава Богу.
Батюшка, вот история с попом и собакой, какова.
Как поп убил собаку?
У него была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. А не раскрывается, он переживал.
Ну вот это как раз эта дурная бесконечность, вот. Поэтому надо было, ну, съела кусок мяса, еще один дай, понимаешь? Он согрешил поп, это очень мудро.
Да, вот я и да.
И поэтому пошла дурная, и она не кончается, эта петля, понимаете? Претензии растут, у каждого есть коробочка, которую он претензии эти собирает, потом вываливает, он ждет момента, чтобы эту коробочку вывалить на другого. Вот, и вот эти обиды, и тот копит, и та копит, и они ждут, как, понимаете, это война, между нами война, вот. И когда смотришь, ослаб человек, раз на него, И вывалился. А я-то хотела быть балериной. Все. Ага. А я вообще-то мне жизнь испортила. Я бы нашел, так сказать, красиво. Но есть желание, люди разводятся, ищут и все равно находят. Потому что ищут по печатям, ищут не по любви, а именно подтвердить, что все бабы эти самые, а все мужики эти самые.
Весь век бордель.
Вот. Да, совершенно верно. Поэтому это бесконечная тема. Вот. Поэтому вспоминать чудеса, которые сотворил, знамения его и суды уст его. Вот видите, суды уст, то есть Божье слово, он открывает, значит, суд о человеке. Это всегда так. Почему мы с Богом не можем общаться и боимся общаться? Потому что его каждое слово, оно нам, так сказать, в суд. Если мы примем суд, тогда и открывается общение. Понимаете? А по-другому, по-другому никак.
Надо быть святым.
Ну, надо быть святым.
А святым
да. Вы семя Авраамова, рабы его, сын Иакова, избранный его. Это понятно. Он Господь, Бог наш, по всей земле суды его. Видите, никуда не деться. То есть Господь избрал Авраама, значит, избрал народ, то есть потомство от Авраама. Они все Божьи люди, они и Господь избрал. Вот. И по всей земле его суд. То есть куда бы человек ни пошел, его постоянно Бог судит. Ребеночек вас может осудить, птичка там на голову это, сходила там. Это что создать? То есть все есть Божьи уста на самом деле. И христианин по-хорошему, ну, вообще верующий человек, он следит за промыслом, да, Божьим. То есть он воспринимает мир как училище. Вот. Ему что-то сказал, он говорит, это Бог мне говорит. Да, он анализирует, совершенно верно. Он думает, почему это? Почему мне это сказали? Что они хотели сказать? Можно сразу возмутиться, как ты на меня.
Можно подумать.
Как про волка, которого гусь-то, помните, он рассказывал? Это.
Про кого волка?
Ну, волка к святым. Я же рассказывал 5 раз уже. Он рассказывал, как волк захотел святым стать. Рассказывал?
У меня тут не было рассказа, например, стой, надо.
Волк захотел стать святым. Он пошел, значит, к старцу. Как мне стать святым? Ну, это очень просто. Ты, говорит, попроси у всех прощения, кого ты обидел. И будешь святым. Он говорит, все, заметано. Вышел, видит это, овца идет. Овца быстро ко мне подошла. Я вашего брата много обижал, прости меня, пожалуйста. Овца говорит, да Бог простит, все, меня прости. Ладно, идет. Заяц, иди сюда. Он подходит, трясется. Не трясись, я тебя прощения прошу за все свое племя волчье. Я вас столько жрал, прости меня. Заяц говорит, Бог прости меня, прости. Я тебя прощаю, иди с Богом. Довольный. Гусь, иди сюда. На него как зашипит. Волк взял, сожрал. Зверь говорит, ты что, зачем он сажал-то? А что он на святого-то шипит? Он же покаялся, стал святым. Ты попробуй на святого варежку свою разуй. Он тебе покажет, где раки зимой.
Ух как.
Да. Поэтому святым быть опасно.
Лучше будь.
Если святый к нему не подойдешь, он тебе как сдаст. По уху.
Вот. Никто не знает, что он святой.
Ну, сказать, он поэтому даст, сказать, ты кто тут свинья тут раскрыл на меня тут. Вот. Поэтому да. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в 1000 родов. То есть Бог ничего не забывает. Да. И он нас избрал в том числе, и он помнит, это мы не помним. Якобы не помним. Который завещал Аврааму и клятву свою Исааку. То есть все, что он делал, Авраам все помнит. И поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, тебе дам землю ханаанскую и удел наследие вашего. Ну, понятно. Всю вот эту земля, которую пришел вам, все это будет твое. Когда их было еще малое число, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, на царство, к иному племени, никто не позволил обижать их, и возбранял о них царях, не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. То есть, и было там одно племя небольшое, кругом огромные народы, вообще, грозные вообще, цари, да. Вообще. И они ходили, и даже там Авраам там и обличал там и царя, и сказал, но Господь им не давал сильным мира сего трогать их, да, обижать их. Вот. А почему? Потому что они ходили пред Богом, да? Потому что они смирялись перед Ним. И они говорят, поэтому говорят, не прикасайтесь к помазанным моим. То есть те, кто...
Который
отметил свои вот эти, так сказать, раны. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, и послал пред ним человека. В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковы ноги его, и железо вошла душа его. Вот. То есть, вот этот момент сокрушения Иосифа. Конечно, интересно, вот, с моей точки зрения, что Симеон, богоприимец, именно эту фразу 104-го псалма сказал Богородице. То есть Богородица понесла рану Иосифа в себе. Ну, то есть она знала, что она родила царя. Вот эти откровения, вот эти все про волхвов, про там, пастухов. Вот это Богородица рассказала это уже потом апостолу. Она все это знала. Вот, но никто не принял это. И, в общем-то, и когда она там на крест Христа несли, они ржали, смеялись и говорили, вот это там, это к тебе волхвы приходили. Вот, сказать, то есть вот это вот как бы поругание от своих, это самое как бы болезненное, то есть ради ты ради кого-то, да. Ну, как для матери, да, то есть ты положила всю жизнь там на сына, да. Вот, а он пришел и, так сказать, и вырос ублюдком, конечно, который тебя, так сказать, да, и для матери это все, конечно, очень, так сказать, это. Но здесь, конечно, в чем подвиг Иосифа, почему это именно божественная рана? Потому что по-человечески, когда пришло возмездие, меня обидели, меня продали на смерть, я чудом выжил. А потом я стал вашим начальником. Ну, вы знаете, ну, укоризну хотя бы, ну, не казнить их, но сказать, вы меня, а я вас сейчас, это, понимаете, то есть это...
Но у него не так.
А Иосиф, он плакал от умиления, когда он, то есть он слова укоризны не сказал, он, так сказать,
ну,
так...
Ну, испытал все,
да.
Что...
Вот, но... Это, да, это говорит о том, кстати, когда Моисей... пошел из Египта, они же, предлог был выхода из Египта, это вынести, похоронить гроб Иосифа в, той, в земле, и они впереди, значит, шел, значит, вот этот ковчег завета несли, а замыкал шествие гроб Иосифа, то есть он как бы, вот эти два ковчега было, как бы они, как бы, ну, арьергард, как бы, вот являл вот эту тайну. Да, да, тайну. Это, в общем-то, так скажем.
Он начало, он и закончил.
Да, совершенно верно. Да. То есть это как бы впереди крест, позади гроб. То есть вот это вот две тайны, которые мы несем постоянно в своей жизни. Вот, да. Сам, конечно, вот этот голод, да, который был, это тоже образ духовный в первую очередь. То есть без голода. Без, значит, видите, как тут интересно акценты расставлены. То есть по Библии там по-другому. Сперва его продали, потом голод начался. А тут смотрите, как он поставил, что, значит, был голод, а потом был продан Иосиф в рабство. То есть тут как бы духовно идет смысл.
Потому что дело.
Вот, да. Началось. Что сам, сама, так скажем, сам подвиг, он невозможен без вот этого алкания, без
аскез,
да, без страны. Да. Вот. Поэтому он как бы сам голод привел к тому, что Иосиф пошел в Египет для того, чтобы спасти. Стеснили оковами ноги его, и железо вошло, железо вошло в душу его. Причем там буквально, значит, железо, вот. Ну или меч, или оружие, это, в общем-то, то же самое.
И уж, наверное, тоже как-то связали же.
Ну, он же, да, в рабство продали.
Это сказать, получается это. Оковы.
Да, оковы, но это тот же самый, как Христа, так сказать, это. А, как вам сказать? Вот это вот железо, вошедшее в душу, это именно конкретное переживание христианина для, вот, для восприятия Бога. То есть без этого, в общем-то, ну, и невозможно, да. «Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его, послал царь, разрешил его, владетель народов и освободил его». Да, то есть вот эта тайна со снами, вот, царь его разрешил, то есть освободил, поставил его, поставил господина над домом своим, правителем над всеми владениями своими, чтобы наставлял вельмож его по всей душе и старейшины учил мудрости. То есть он был главным над всеми главными и мудрый над всеми мудрыми. Да. Понимаете, это же, да, это же образ и... То есть, да, вот понимаете, много в нашей жизни непонятно. Много, многим мы не владеем, сами своими страстями не владеем. Но как только человек соприкасается вот с этой тайной, он становится владельцем своих собственных вельмож и, значит, и начальником над собственными... многочисленными, ну это как называется, субличности, да, то есть в нас на самом деле, у нас есть эта интегральная личность, которая все, все как бы сохраняет, а есть много частей, которые в греховном человеке получают такую полусамостоятельность, вот, и они раздирают человека, у человека много мнений, у него как бы нету центра, у него много представлений образных, он не может собрать сам себя вот в кучу как бы, вот, его самого раздирают противоречивые желания. Вот.
Пазлы,
да, все не сходится, все как бы в куче накидывается, что-то где-то какие-то куски собрались, да, да. Когда человек достигает этого центра таинственного, все выстраивается в единую картину, все начинает работать, как сказать, как часы на самом деле. Вот, ну это и есть богообщение, да. «Тогда пришел Израиль в Египет и поселился Иаков в землю Хамову. Весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его». Были там несколько человек, да, для чего он в Египет пришел? Чтобы размножиться, это как утроба, понимаете, он там, так сказать, окреп, он приобрел силу, он стал народом именно. «Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его». То есть это уже в египтянах, в фараоне, вот эта вот ненависть. «Пришло время рождения, когда мать... рождает ребенка, рождение невозможно без ненависти. Потому что если бы мать любила ребенка, он бы там у нее бы и жил бы до 25 лет. Вот. То есть это отторжение, это извержение, это именно это. Вот. Поэтому это, как говорится, такая, да, такой парадокс. То есть, как там, глубинные психологи сказали, что травма. Она рождение, обида у ребенка на мать из-за рождения. Не так хорошо было в утробе. Там все тихо, спокойно, так сказать, там плавай себе. Да. Да, даже дышать не надо. Вот, да. И есть не надо, все поступает тебе. Вот, и вдруг тебе да, так обидели, так сказать, все там, всего там вывернули, перевернули, там, исковеркали в дерьме, да, в этом всем родили, сказать, да. Вот, совершенно верно. И вот это, понимаете, двойственность отношения, она проецируется, так сказать, это только образ. На самом деле и на Бога то же самое проецируется. Вот, Бог, так сказать, дал человеку свободу, а человек ненавидит Бога за то, что он эту свободу ему дал.
Что он, вот. Не знает,
он не знает, что с ней делать. Да. Ну так да, отдай нет. его, да, доверься тому, кто тебе ее дал. Он говорит, нет, я тебе не доверюсь. Да, но это... «Послал Моисея, раба своего Аарона, которого избрал, они показали между ними слова, знамени его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду его в кровь и умножил, и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, снипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на земле их, и побил виноградник их, и смоковницы их, сокрушил дерева в пределах их. И сказал, пришла саранча и гусеница без числа, и съели всю траву на земле их. И съели плоды на полях их, поразил всякого первенца земли их, начатки всей силы их. И вывел, и вышел израильтянин серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Ну вот эти
С колена болящего.
Ну, то есть, не, то есть в племена, то есть никто не упал, никто не дрожал, никто не заболел, все шли, как, так сказать, как здоровые. Вот, через, так сказать, вот эти все это.
Пустыни.
То есть, да. Но тут, конечно, вот это, как говорится, наказание фараону за то, что он удерживал вот этого. Многие там могут даже там смутиться, что ж так вот, так сказать, это так жестоко. Но никто не возбранял фараону отпустить всех, в общем-то.
Ну, он же говорил вот Моисею, ты иди скажи, это Господь Моисею, ты иди скажи фараону, но я ожесточу ему сердце, он тебе скажет нет.
Да, ну, как говорят толковники, да, не то, что Бог, то есть так бы Бог был виноват в жестокости, так сказать, сердца фараона. Вот. То есть это сам фараон был жесток по своей натуре, вот. А Бог просто вот эту проявлял да, на это. Вот. Поэтому то, что, понимаете, вот это вот, ну не знаю, Египет была родина для евреев. И они потом даже скорбели реально в пустыне, хотели вернуться даже там, к этим котлам с мясом, потом поработали, поели. Знаете, и вот мы живем в своем теле, мы привыкли к своим каким-то слабостям, к своим каким-то страстишкам, к каким-то своим этим, к своим комфорту, да. И когда мы обращаемся к Богу, это все начинает ломаться, вот. И да, страсти нас не отпускают, и нам и их приходится уничтожать, вот. А нам жалко их, это потому что мы с ними. Это наши, они привыкли, да, мы, да, они работают, они, мы себя не видим от них. Я там с курящими, допустим, человек курит там 20 лет, а как я буду без сигареты? А что мне делать? Он, ну, сигарету, он маркирует жизнь, да, вот я это делал до того, как покурил, после того, как покурил, то есть он, и он уже, и ему страшно отказаться, это что-то другое, это что-то новое, непривычное для него.
Ну, он же помнит, как вот ты отказываешься от сигареты, как плохо. Ему это уже что,
да,
ломка будет?
Да, ломка, что, да. Любой наркоман, да, ломка, вот она. Вот эта ломка и есть, тьма египетская. Вот. И все, и вот это мужество. Чем, как вот святые отцы говорили, чем человек последних времен, христианин, отличается от христианина первых времен? А в христианах пропадет решимость. Пропадет мужество.
Чем не зачем держаться было, никакого да. Комфорта не было абсолютно.
Да, ну у них и не было, да. Кстати, но это тоже, кстати, это тоже цивилизация, это, ну да, цивилизация тоже это искушение на самом деле. Мы привыкли к комфорту. И уже вот это отказаться, по-моему, в 90-е годы был период, когда не было бензина и бензопил. Мужикам говорят, идите, вывалите топорами лес. Они говорят, а мы не умеем.
Руки ослабли.
А в 40-е годы, тут же вот здесь, у нас в поселке, бабы валили. И на берег выносили, и пароходы плыли, они были на котлах, они эти дрова, это, чтобы вот на фронт, значит, это возить,
сходить. Вот сил хваталось.
Так а да. Нам сейчас что-нибудь маленько пережми, и реально ничего не умеет.
Вы пойдете сейчас на речку стирать?
Ой-ой-ой.
В прорубь прорубили, эту ребристую штучку, и пошел, брык-брык-брык-брык. Золу насыпали, чтобы мыла-то нету.
Еще.
Да, еще.
Посыпать.
Да, ну, вот знают люди. И пошли, да, сказать, это...
Мы когда сюда приехали, еще
золотой,
да,
модно.
Пожалуйста, да.
Золото,
а сейчас попробую без стиральной машинки.
Нас очень надо помочь.
Сейчас машинка сломалась.
Но, когда человек поборол какую-то страсть, это на самом деле, это спокойно парадокс. Да, дело-то не в этом. Я, смотрите, страсть, на самом деле, забирает огромное количество энергии. И когда человек, это на самом деле паразит, вот как, это как опухоль, это какая-то, так сказать, какая-то глист живет там и жрет тебя. Когда ты его оторвал, а это уже симбиоз.
Облегчение.
Да, не просто облегчение, а огромное количество, ты начинаешь просто летать. Вот эта энергия, которая тратилась на страсти, она начинает, совершенно верно, она начинает восполняться. Он почему говорит, что он вышел со всеми богатствами вот этого, так сказать, Египта? Вот, потому что человек, то есть... Страсть – это хорошая вещь в нехорошем месте. То есть это просто нужная вещь, неправильно применимая. Вот. Когда она встает на своем месте, да, энергия не туда, да. И у человека появляется, у него столько сил. Вот, человек как радостно в посту, вы не представляете, не жрать. Ты начинаешь летать, порхать. А потом с ужасом, Пасха приходит, опять есть. О. а потом разъешься. Ай, пост, как страшно, мне в пост. Вот. Да, но на самом деле легко. Ты как бабочка порхаешь, так сказать. И проснулся, и кланяться легко. И утром во рту у тебя нет уже полка гусар, который там ночевал, так сказать. Знаете, ну, а и там своя сладость, так сказать. Да, сиди там, работай в этом Египте.
Человек должен приспосабливаться.
Да. Обрадовался Египет и шесть его, ибо страх на них, от них напал на него. Он говорит, идите с Богом и не возвращайтесь. И оставьте вы нас, так сказать. Вот. И, то есть, в принципе, бесы, они вот, в чистом теле не возвращаются. То есть для них это все ужас. То есть если бы нас просто бесы мучили, мы были бы просто, так сказать, как девочки для битья или мальчики для битья. Вот. Но идет борьба, они нас мучают, мы их мучаем. Вот, в конце концов, когда вот...
Мы мучаем тем, что мы боремся.
Да, совершенно верно, да. И вот когда мы побеждаем, и враг отходит, то есть, ну, во-первых, не бросать надо, значит, вернуться с семерами, с семерью другими, вот. Ну, и в то же время надо, так сказать, ну, понимать, что для них это, так сказать, это они... Вот, пусть он там живет, мы к нему больше не пойдем, не надо нам это.
Они нас не едят,
зубы обломали, да, не да.
Простер облако в покров им... И огонь, чтобы светить им ночью. Ну, то есть, понятно, это шел. Бог освещал это все. 40 стих. Просили, он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, потекли воды, потекли рекой по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему. Видите, как тут интересно. То есть, благодать. Вот. Тут, смотрите. Конечно, вот. Смотрите, еду послал с неба, а воду с камня сухого. То есть, по идее, у нас вода с неба, так сказать, это. А в Египте все наоборот, у них огонь был. Вот эта страсть египетская, он огонь послал. С неба там все сжег, да. А вода превратилась в кровь. То есть он перекрыл источник еды, а тут Господь, наоборот, дарует вот эту еду человеку, причем как бы переворачивает. То есть это все чудо. Это специально для того, чтобы человек увидел вот эту тайну Божьей благодати, вот, тайну Божьих чудес. Поэтому на самом деле именно сухое начинает истекать. В принципе, человек, если он вот эту принял, вот эту тайну своей язвы, вот, у него просто энергия, он бьет, так сказать, он вообще не устает. Просто энергия бьет ключом. На самом деле, и не просто там энергии. Человек начинает говорить вещи, которые он даже сам уже не знал. То есть он сам удивляется, что это такое, Господь действует, да. То есть оно прямо интересно, оно слово, оно не в уме рождается, не в сердце, оно вот тут, вот возле уст. Ты его как бы видишь, оно само, да, оно это, так сказать, это. Оно тебе как-то не принадлежит.
Сам узнаешь, что сказал, сам.
Да. А потом записал, думаю, ничего себе, надо запомнить, что такое сказал-то такое. Интересно. Да. Ну тогда капец. Как ты сказал, какой я умный, все.
Значит, все.
Да, все, опять камень стал сухим. Да. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих веселий. И дал им землю народов, и они наследовали труд иноплеменных. То есть, понимаете, как? Вот, то есть они как бы будете
договоры.
Есть то, что не садили, и жить то, что не строили. Вот, как бы. И это интересный момент такой. То есть люди там действительно там работали, по страстям что-то делали, вот. И вдруг человек просто видит, понимаете? Он просто видит, то есть они не видят, а ты видит, как это, как зайти, как это, и это все становится. Это такой парадокс, значит, все Божье, все твое на самом деле. И тебе не надо себе ничего принадлежать, это все твое на самом деле. Uh-huh. Вот. Ты подошел, взял и пошел. Как бы, это. А человек-то он хочет спрятать, он хочет себе присвоить. Человек в этом смысле, он вор по жизни.
Да.
Он свет ворует, жизнь ворует, и вот он накопил себе там что-то, так сказать, вот это мое, там 5 банок тушенки, 2 мешка сухарей, Вот он это, вот оно меня спасет в голод, он как бы за это все цепляется, сказать, это там, это его, это. А пришел, и все равно пришли, все это отобрали, и тушенку, и все это, и ничем и не осталось, наверное, если это что-то сгорело. Да, в итоге, да. А Господь вспомнил, да, и веселье. И дал им землю народов, и они наследуют труды на племенных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя. Вот. Ну, да, это не просто так. Вот тебе даруй, жри и веселись. Угу. Вот, чтобы соблюдать... соблюдать, вот и все, соблюдай законы, да. То есть...
А их наследовать?
Законы Божьи, заповеди, они внутри вот этой тайны. Вот. А их, их невозможно выучить. Они сами это, блаженны нищие духом. Как это понять? Блаженны алчи, блаженны алчи. Все наоборот, как блаженны алчи. Должен не пить, что ли, не жрать, спросите меня. Блаженны гонимы, что все говорят, что это мазохист, что ли, какой-то. Понимаете? Но когда человек обретает тайну вот этой нищеты, это нищета, которая... Да, поэтому, что такое, там, продай все, купи поле, где жемчужина. Жемчужина – это есть язва Христова, да. Ты найди ее. И оно все тебе дастся, она это жемчужина, дороже, так сказать, всех богатств, которые ты себе, так сказать, присвоил. Вот, то есть это, ну, на самом деле, это и есть Христос на кресте. Вот, он и есть, он и есть воплощенная рана, то есть это и есть, так сказать, переговорное устройство с Богом. Ну, такое, да, псалом интересный. Так.